Две блондинки против скуки и будней. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бла-блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла-блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич, Катерина Звягинцева. У нас сегодня в гостях.
А в гостях у нас режиссер, сценарист, продюсер, не знаю, вышиватель крестиком, возможно, еще много чего мы не знаем об Андрее Першине или Жоре Крыжовникове. Жора, можно мы будем вот так говорить?
Да, конечно. Здравствуйте.
Здрасте. Друзья, плюс 7-925-88-88-948, номер для ваших смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, Твиттер говорит МСК, звонки мы традиционно не принимаем. Да, вы еще можете писать же в Инстаграм, личные сообщения.
Бла, нижнее подчеркивание, блондинки. Все мы там читаем, все видим. Так что милости просим. Давайте вот с чего начнем. Во-первых, есть важный повод. 21 числа официально выходят в прокат новые «Елки». Угу. Это уже шестой фильм.
Шестой.
Это как сказал наш новостник, а «Елки-то новые выходят». Такие, да выходят, конечно. А что же я тогда на «Звездные войны»-то хожу? Вот, надо же...
Мне кажется...
Вот
какой мудрый человек.
Граждане России последние несколько лет ждут чуда Деда Мороза и новых елок.
Конечно.
Каждый раз. Слушайте, вот откровенно говорите, потому что мы же знаем, что первые части, они были очень прям популярны, прям очень и очень. А последние как бы не очень-очень. Не то чтобы не были популярны, но были не очень-очень. Вам не было в этом смысле, ну, страшновато? Чем браться-то, когда что-то как-то стухлось все?
Значит, смотрите, я не снимал предыдущие «Елки», не имел к ним отношений, смотрел их как зритель. Тоже у меня, может быть, были какие-то вопросы там к последним двум частям. Но когда я туда пришел, я, в общем, начал с чистого листа. С одной стороны, с другой стороны, я помнил те прекрасные, там, например, третьи «Елки», которые мне больше всего нравились.
И всем.
Да, где было прекрасное сочетание и сентиментального, грустного, и комедии. Вот правильный баланс этих двух эмоций, как бы смеха и слез. И мы поставили со сценаристами себе такую задачу этот баланс соблюсти. Вернуть юмор, вернуть хорошее настроение, не грустить сверх меры, не мелодраматизировать все это. Вот, позвали Дмитрия Владимировича Нагиева.
Куда уж без него, конечно.
Конечно, чтобы усилить
родненький
нашу комедию, чтобы было там смешно тем, кто его любит, и тем, кто не очень, тоже убедить, что этот талантливый артист может сыграть многое. Вот, и как бы заново пересобрали эту историю. И с одной стороны, атмосфера новогодняя, семейные ценности, ожидания чуда есть. С другой стороны, мне кажется, как бы по моему скромному мнению, они, может быть, чуть-чуть, а может быть и не совсем чуть смешнее последних двух частей. Сейчас идут
показы. А если с третьей сравнивать?
Мне кажется, что мы, в общем, вот для нас третья была ориентир. И если говорить про фокус-группы, не все им верят, но тем не менее мы там показали в Самаре фильм, в Москве большому количеству зрителей, записали их впечатления, их оценки, и эти оценки совпадают
с вашим внутренним
во-первых, с внутренним ощущением, а самое главное, с результатами третьей части, вот по тому, что зритель фиксирует.
Что зафиксировали? Ну так,
ну, вот можно 88%. Больше, чем у Владимира Путина, понимаете? Поставили четверок
что
и пятерок.
Что такое говорите?
Ну, вот чудо произошло. Ну,
подождите, мы его еще в марте.
А это уже новогоднее-то началось, новогоднее чудо. Вот оно же свершилось-то.
Вот, ну, правда, очень хорошие оценки. А это мой четвертый полнометражный фильм, и везде мы проводим эти опросы, да? И у меня был как бы укол некой ревности, потому что там «Горько», первый фильм мой полнометражный, вот у него оценочки были похуже, чем у этой части.
Обидно же должно быть.
Почему обидно? Это что же я снимал?
Но
тем не менее, не я придумал, продюсер Тимур Нурахич Бекмамбетов. Вот он какое-то очень правильное нашел сочетание, мне кажется, рождественской городской сказки.
Из старых героев там...
Из старых героев Ургант и Светлаков, милости просим, все остальные новые... Что же нам называть «Елки новые» и не приглашать...
Снимать тех же.
И снимать тех же, да. Тем более, что сами «Елки» — это такой проект, в него заложен в этот геном обновления, там и до нас. Кто-то уходил, кто-то приходил, герои сменяли друг друга, кто-то два раза появлялся там из пяти, кто-то все время. Вот, и поэтому мы рискнули и пригласили новых артистов.
Скажите, пожалуйста, как работать? Ну, интересно же, Ургант дорогой, как... Могу я такое слово использовать? Как тамада, ну, когда вот его зовут на корпоративы, самый дорогой ведущий
как
да.
самолет
в России.
Ну, они все дорогие.
А он капризный? Ну, вот когда снимаешь...
Ой, вы знаете, я просто очарован Иваном Андреевичем. Мы с ним встретились первый раз на площадке. Первое, чем он меня удивил, это фанат кино. Он знает, смотрит, все читает, там, мемуары советских режиссеров, там. То есть с ним просто как с киноманом очень было интересно поговорить. И мы с ним схлестнулись по поводу, значит, даты выхода фильма «Выпускник» такого американского с Дастином Хоффманом. Я почему-то был уверен, что это 70-е. Он говорит, 67-й или 68-й. Полезли проверять, он прав. Вот.
Что мы... проиграли?
Что это был 68-й.
Нет, а что проиграли, на что спорили?
А, на что спорили? Да ни на что не спорили. На чувство собственного достоинства. Вот. И я, короче, был поражен, что с ним как просто с человеком, который... любит, смотрит.
Смотрите, и... с одной стороны, с такими людьми-то просто, которые знают в фильме, ну и семья, скажем так, у Ивана
Андреевича. А с другой стороны,
с другой стороны, он скажет, слушай, мне не нравится эта сцена, мне не нравится, как ты
рассказываю. Чем меня еще поразил? Прихожу, значит, на площадку, артисты уже на площадке, он читает вслух наш сценарий. Просто читает вслух и смеется вместе с артистами. Это самый большой комплимент, который вообще может сценарист получить. И он мне сказал, ну, не знаю, по мне это самый смешной сценарий из тех, в которых я снимался.
Он вообще? Так всем льстит. Мне кажется, он...
Возможно, он льстит, но он реально читал вслух просто те места, которые ему понравились. Вот это тоже мне в сердце попало, поэтому... Ну, я не знаю, душа в душу мы снимались. Возможно, где-то на каких-то съемках Иван Андреевич и капризничает, но не на нас.
Кто-то у нас был из режиссеров, напомню, может быть, ты вспомнишь. Кто-то говорил нам, что на стадии, когда над фильмом смеются, над сценарием смеются или там на пробном показе смеются, 100%, что фильм будет не очень успешным.
Значит, рассказываю. Это человек, не вдумавшись, повторяет слова Гайдая,
да?
Что на площадке не должно быть смешно.
Угольников это был. Это был Угольников.
Вот и судьба как бы расставляет все точки над «и». По поводу, значит, комедии. Дело в том, что когда смеются во время съемок, вот идет дубль, да, он заканчивается, и люди умирают от смеха. Скорее всего, смешно не будет. Но когда, если ты читаешь сценарий, и тебе не смешно, то шансов нет.
Проблема.
Смешно должно быть на бумаге. Это все, как бы, делатели комедии, они это подтвердят. Потому что если тебе не смешно читать, то уж... чудо на площадке точно не произойдет. А вот то, о чем говорит Гайдай, это когда группа стоит, кто-то там от себя что-то словечко вставил и раскололись. Ой, смешно, ой, нелепо. Вот это, скорее всего, знак того, что это не будет потом смешного монтажа.
Скажите, пожалуйста, еще, вот Светлаков, который известен тем, Сергей Светлаков, который известен тем, что он много и смешно кривляется. Он много привносит вот этим кривлянием в процессе съемок. Или он как-то блокирует эти свои позывы?
Дело в том, что все три наших хедлайнера теперь, Дмитрий Нагиев, Сергей Светлаков и Иван Ургант...
Все они кривляются.
Они не кривляются. Это замечательные импровизаторы. Это люди, которые на площадке могут выдавать...
Мы так называем импровизацию, кривляние.
Нет, есть кривляние, это просто ты изображаешь что-то лицом. А есть возможность удачно пошутить, вставить словцо, что-то сделать неожиданное в логике своего персонажа. Мы знаем Ивана Андреевича как прекрасного ведущего, именно потому, что у него такая боксерская реакция.
Он вставляет словцо, а вот Светлаков как раз...
Сергей Юрьевич вырос в КВН, значит, и это человек, который, ну, умеет шутить. Поэтому они все обогатили от себя, каждый из них приходил и говорил, можно я вот это добавлю, можно я вот это скажу. Потому что они чувствуют слово, чувствуют смешную реплику и обогащают
сценарий. Наш слушатель спрашивает, так. Вот Нагиев везде... И, может быть, даже покажется, что он приелся. Где молодежь, задается вопросом наш слушатель.
26-й. Молодежь, милости просим, с 21 декабря приходите на елки, смотрите, там у нас не только Дмитрий Нагиев.
Но нет, я про молодежь,
по поводу приелся.
Поколение.
Дело в том, что мы все время, сейчас я про молодежь скажу, начну про приелся. Дело в том, что, ну вот, Андрей Миронов очень много снимался в кино. Возникало ли чувство, что он приелся? Вот Леонардо Ди Каприо очень много снимается. Возникает ли чувство, что он приелся? Если артист на своем месте, если роль подходит, если у него получается в ней быть убедительным, никакого чувства надоел не возникает. Надоел это от второсортных артистов, которые просто с помощью там выразительного красивого лица, например, и просто своего типажа, много снимаются. Вот тут они могут надоесть.
Кого вы считаете, да, второсортным артистом?
Ну, я сейчас давай...
Сейчас прямо скажу.
Обогатим как бы новостную ленту.
Да, конечно.
Срочно
в номер.
Нет, вот для меня есть...
Переоценен кто? Давайте так.
Есть у нас переоцененные артисты, которые снимаются больше, чем... Ну, они в проекты типа нашего не попадают, потому что я считаю, что большие проекты, серьезные продюсеры, они просто красавчиков и красавиц не берут. Вот. Это скорее прерогатива телевидения или такого, ну, действительно, категории «Б».
Что значит категория
«Б»? Ну, категория «Б» – это фильм, который выходит и 100 миллионов рублей не может собрать, там, собирает.
А мы о таких фильмах тоже попозже поговорим, но сейчас еще про «Елки».
Давайте обо всем поговорим.
Потому что, во-первых, появился опрос...
О молодежи не сказали.
А, да, простите, да.
Значит, смотрите, «Елки новые», мне кажется, это такой своеобразный бенефис любимых артистов. Я долго думал, почему там, ну, как бы, «Елки» не открывают новые имена, а туда попадают те, кто уже... Мне показалось, что это жанр такой... Мы пробовали, проводили кастинг, пытались разнообразить неизвестными лицами, и мы сами вдруг чувствовали, что что-то не то. Короткие истории, это же все-таки альманах, да, несколько коротких историй. Зритель должен увидеть знакомое лицо, мне кажется, сразу понять, что это за персонаж, о чем это, и уже следить с некой симпатией, потому что у нас мало времени, и... Плюс были вот эти бенефисы там на советском телевидении любимых артистов, когда любимый артист, хорошо знакомый, он играет какую-то еще одну роль вот в череде. И мне кажется, что в этом смысле «Елки» близки как бы по жанру новогоднему огоньку, когда вот собираются знакомые лица и, значит, разыгрывают новые истории.
Мы знаем, что в июне фонд кино, попечительский совет фонда кино одобрил еще и 7-е «Елки», сейчас 6-е вот эти новые как так? раз. В 7-х участие вы будете тоже принимать?
Не знаю.
А какие-то...
А от кого это зависит?
Зависит, во-первых, от продюсера. Во-вторых, мне кажется, что правильно слушать, вот у вас написано, слушать, думать, знать. Вот кого слушать надо?
Нас.
Нам, режиссерам, слушать, во-первых, говорит Москва.
Боже, какой вы приятный
94.8.
Это как хорошо, что у нас здесь везде все написано, человек теперь знает, где он.
Но кого надо слушать режиссеру? Слушать режиссеру надо зрителя. Вот сейчас, 21-го, выйдет фильм в прокат, пройдет несколько недель, и мы поймем, интересно это зрителю или нет, понравилось, не понравилось. И дальше уж решать, будут 7-е или нет.
Я знаю, что нужно сейчас делать, потому что было до эфира, а потом поди поищи, кто когда что сказал. До эфира Жора Крыжовников позвал нас с Катечкой на премьеру.
Да.
И давайте же повторяйте в эфире, чтобы все потом были свидетелями.
Да, зовите. Я вас приглашаю на премьеру. 18 числа у нас премьера в кинотеатре «Октябрь» в 19:30, сбор гостей.
Подожди, Алексей Врач спрашивает, какой категории вы отнесете ваш фильм новый «Елки»? К категории А, Б, С, Д?
Ну, вы знаете, это большой проект, в нем участвует... Знаете, я на кинорынке пошутил, 3 самых дорогих рекламных лица, значит, современной России. Это большой проект для комедии с большим бюджетом, у него большая рекламная кампания, поэтому по замаху, по затратам это фильм категории А. А вот что с ним произойдет в прокате, это решать зрителю. Зритель нам скажет, поставит оценку. А, Б, С...
А вы такой же сумасшедший режиссер, мы знаем, у нас тут много было режиссеров на вашем месте. И когда день премьеры, они начинают прям, ну, сидят, все, отслеживают, сколько кассовые сборы все
ну,
с утра до вечера.
Это некое проклятие. Почему? Потому что если ты ориентируешься на зрителя, работаешь для него, то, конечно, очень хочется, чтобы зритель пришел, посмотрел, чтобы ему понравилось. И поэтому в режиме там 24 часа в сутки вместе с продюсерами ты следишь, кто пришел.
А, то есть вы смотрите просто для тем, насколько популярный фильм, насколько он понравился людям, но при этом обновляете все цифрами прибыли.
Нет, сейчас только появилась эта программа. Вот,
мы как раз о ней.
Существует сейчас программа, ее можно скачать в App Store или там на Android, там она есть. Называется EAIS. Это в онлайн-режиме можно смотреть любому человеку сборы в российском прокате. Раньше этого не было, и мы, ну, мы просто там мониторили соцсети, Инстаграмы и так далее, просто смотрели, что люди пишут, что говорят, случаются ли аншлаги. Самое ценное вообще и самое приятное, что может быть, когда, например, люди пишут, я пришел, купил последний билет, или я пришел, билетов нет. Я в этот момент, ну вот, у меня уколы счастья, потому что, конечно, комедия, ее надо показывать в полном зале, потому что чем больше людей, тем интенсивнее реакция.
Тем веселее.
Люди начинают заводить друг друга, реагировать уже на то, кто смеется, кто нет. Вот. Это в драму можно смотреть дома, под одеялом, в шерстяных носках, значит, с чаем, да, с носовыми платками.
Вы понимаете, что у вас такое амплуа прям весельчака, режиссера весельчака. Вы из этого амплуа хотите выходить или
конечно,
вам комфортно в нем?
Я думаю, что в следующем году, во-первых, фильм «Катастрофу» я начинаю. Да.
Серьезно?
Я думаю, в январе-феврале мы объявим состав и так далее.
Что подождите, это? Что за «Катастрофа»?
Фильм «Катастрофа», ничего не могу говорить, но это драма большая на историческом
катастрофе
материале.
«Катастрофа» на планете Земля?
На историческом, в смысле, на реальных событиях?
Да, на реальных событиях, произошедшие в России. Вот, даже я уточню. В Советском Союзе.
Так, я сразу вспоминаю, что у нас было тогда.
Да, большая история.
Кто умер, кого убили.
Очень амбициозная и так далее, и так далее. Вызов для меня с большим бюджетом. Я с таким еще не работал. Вот мы сейчас начинаем работать над сценарием.
Кто дал денег?
Ничего сейчас не буду рассказывать, потому что для того, чтобы об этом рассказать, нужно подписать...
Кастинг кто?
Договора. Ага. Вот, пока этого не произошло. Потом я... Очень хочу сделать. У меня есть еще одна биографическая тоже драма, тоже очень интересная, тоже очень амбициозная, и мы
и
начинаем.
И тоже не скажете ничего.
И тоже ничего не скажу, потому что для этого нужно, ну, чтобы продюсер, режиссер в моем лице, сценарист в моем лице договорились окончательно, ударили по рукам. Но я в ближайшее время комедий, наверное, снимать, чистых комедий снимать не буду.
Потому что во уже или почему?
Да, потому что, ну, как бы, когда ты смотришь, вот ездишь по нашей прекрасной, замечательной стране, смотришь и снимаешь комедию, ты волей-неволей начинаешь, как бы, происходит отбор предлагаемых обстоятельств, как говорил Георгий Александрович Товстоногов, великий театральный режиссер. Ты, в общем... Так или иначе, отбираешь светлое, яркое, веселое, заводное, пусть где-то с горчинкой, но, тем не менее, это определенная призма. Вот за три полнометражных комедийных фильма, которые, в общем, там складываются в трилогию, я в какой-то момент почувствовал, что, ну, все жизнеутверждающее, что значит я мог, я уже через эту линзу увидел. Но есть еще что-то, что в объектив как бы не попадает.
Наши слушатели, возраст... смотрите, догадались, все-таки про Чернобыль будет, да?
Возможно, не знаю.
Но по глазам.
Может, это возраст, слушайте, почему меньше хочется шутить и веселье снимать?
Да нет, при чем здесь возраст? Это не возраст. Просто если ты делаешь.
Не то чтобы я намекаю, что у вас какой-то возраст. Нет, я в принципе говорю, что
взрослый опыт. Я, чтобы. Значит, вот. Нет, я не чувствую, что я поменялся в смысле отношений к жизни. Я понимаю, что я в каком-то смысле уже многое сказал. Вот в комедии. И для того, чтобы мне начать что-то говорить новое, а не повторяться, мне надо сделать шаг в сторону, как минимум, понимаете? Попробовать что-то поделать другое.
Слушайте, вот когда актеры играют, простите, когда актеры играют, и они вживаются в роль, потом некоторые долго из нее выходят, и они в какой-то период своей жизни, пока они задействованы в съемках, они могут проживать образы там, своих героев, и из-за этого тоже там дома грустить. С режиссерами так бывает, если ты снимаешь катастрофу, то ты дома как бы весь там немножко взъерошен.
Вообще говорят, что если вы хотите испортить званный ужин, пригласите на него режиссера комедий. Вот. Потому что обычно это люди очень специфические.
С черным юморком.
Ну, специфические. Вот так. Потому что ты действительно учишься. Я учился у Марка Анатольевича Захарова на режиссуре. И Марк Анатольевич тоже человек, которого, например, рассмешить очень тяжело. Очень тяжело. Он, если ему смешно, он может хмыкнуть вот, да, вот так. Это значит, попали.
Шуточка удалась.
Да, потому что ты привыкаешь все собирать, все коллекционировать, смешные проявления забавных людей и так далее, и так далее. И это в каком-то смысле даже сушит твою реакцию собственную, потому что ты это оцениваешь. Это как вот с профессиональными КВНщиками тоже. Я помню, какие-то я шутки там, у меня есть друг, Денис Хорошун, чемпион КВН, значит, в составе челябинской команды, и я ему какие-то шутки рассказываю, и он с абсолютно каменным лицом говорит, это смешно. Вот, ну, потому что он не реагирует сам, он уже как редактор или как автор, он оценивает, насколько она действительно смешная.
А вы-то можете нормально смотреть фильмы? Например, фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.
Да, я посмотрел с огромным удовольствием фильм «Нелюбовь» на Кинотавре, да.
Будете болеть? За
да, конечно,
Андрея Звягинцева.
Это же коллегиальная история, надо болеть.
Надеюсь, мой родственник меня тоже услышит когда-нибудь.
Нет, слушайте, ну за Звягинцева же у вас своя история. Фильм «Горько» и фильм «Левиафан» Звягинцева в свое время чуть было оба не были выдвинуты на «Оскар» российской «Оскаровской». Академии. Вот мне интересно, у вас в этом смысле не было никаких претензий никогда к Звягинцеву? Потому что у продюсеров были, а у вас...
Да нет, какие могут быть претензии?
Ну, у продюсеров-то были.
Это «Оскаровский комитет», там, по-моему, 14 на 8 проголосовало, 14 за Звягинцева.
7.
Или 7, да, за нас, вот, в числе которых два «Оскаровских» лауреата, Меньшов и Михалков, проголосовали за «Горько». У меня сам этот факт, он меня просто... Я даже не знал, как на это реагировать.
Танец победителя должен был быть.
Я просто не знал, как реагировать, потому что, ну, это дебют, и вдруг такие люди голосуют. У меня вот этого мне уже было достаточно, что мы в какую-то попали гонку, у нас были шансы. Я когда думал, вот нас, значит, отправят на «Оскар», да, предположим. Я вот
вы себя видели, да, на красной?
Нет, я не мог себе.
И прям встает Жора Крыжовников такой, я хотел бы поблагодарить моих родителей.
Оля держит кружку, представляешь, что это «Оскар». Ты тоже, да, репетируешь?
Я иногда, да, тоже.
Я себе этого не мог представить. Мне казалось, что это уже какой-то перебор. Вот, ну, так и произошло. Поехала более достойная картина представить там.
Вы посмотрели «Нелюбовь». А это достойнее картина, чем предыдущая?
Сколько, да, ой, это какая-то оценка странная, честное слово.
Ну окей, есть тогда ли у нас шансы
смотрите,
в этом году?
Смотрите, я не знаю, шансы. Там 7 тысяч членов этой академии, вы знаете?
Да, нет, я не знала, сколько.
7 тысяч человек. Вот,
и обязательно побеждают голосует, фильмы на иностранном языке с какими-нибудь темами, истории фашизм или еще что-то в таком.
Нет, смотрите, я все узнал, значит, для того, чтобы проголосовать, ты должен посмотреть все фильмы в номинации, тогда ты имеешь право голосовать, они там это как-то контролируют, там очень сложная система скринингов там и так далее, даже предварительных. Вот, и для того, чтобы победить в номинации, 2000 американских специалистов в области кино, как минимум, должны проголосовать, ну, что-то около того, за твой фильм. Это очень большая, серьезная работа серьезный результат. Поэтому судить, как они там будут голосовать, я вообще не могу. Я знаю одно. Андрей Звягинцев – это мастер. Мастер с большой буквы. И это уже такой уровень, который... У него там нету цифр для оценок. Это... Работа большого мастера.
Есть еще один человек, который выпустил кино, но оценки совсем другие, что ли. Это Алексей Пиманов, который выпустил фильм «Крым», и надо сказать, что обзор Bad Comedian, известного блогера, угу, на Ютубе набрал больше просмотров, чем фильм Алексея Пиманова «Крым». Угу. Ну, то есть у Bad Comedian там что-то в порядка 4,5 миллионов просмотров, у «Крыма» 1 300 000, что-то угу, как-то так. Bad Comedian ругает, безусловно, очень много, очень... Хлёст,
мои сильно. Фильмы ругают, я знаю.
Вы как относитесь к картине Пиманова? Смотрели ли вы «Крым»?
Значит, смотрите, вот чем отличаются работы мастера от работ на, значит, людей, которые...
А сейчас случится, простите, вот прямо на песню на горло наступлю, потому что у нас должны быть сейчас новости, но мы обязательно продолжим.
Давайте.
После Только новостей. Вот первую мысль, которую вы придумали, вы ее и проговорите.
Да, ничего не дадут. Пока про себя.
Давайте.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
У нас в гостях.
В гостях у нас режиссер, сценарист и продюсер Андрей Першин, он же Жора Крыжовников, и именно так мы тут решили вас называть.
Прекрасно.
Ну так, давайте, отвечайте.
Главное, что мы
вопрос.
Не задаем вопрос, как вас лучше называть, так ли? Мы сами все решили.
Молодцы.
Правда, мы очень самостоятельно. Подожди секундочку, давай контакты.
А я прям жду ответ, я, ну, меня же прям уже
подождали 3 минуты, еще 3 секунды подождут.
Плюс 7-925-888-948, друзья, номер, это ваше смс-сообщение. Телеграм говорит МСК, бот, твиттер говорит МСК, бла, нижнее подчеркивание, блондинки, инстаграм. Вот.
Возвращаемся сказала, к фильму «Крым», к Алексею Пиманову и о том, и к тому, как вы относитесь к этому фильму.
Смотрите, ситуация такая, что очень много выходит фильмов, невозможно все посмотреть, тем более, что у меня, кроме «Елок», в этом году я снял сериал драматический с Александром Петровым и Андреем Бурковским в главных ролях, который называется «Звоните Ди Каприо». Угу. Вот. И, ну, у меня просто не было времени отсматривать все новинки, поэтому я этот фильм не смотрел. Вот так.
Такой скучный обзор. Ответ.
Да.
Обзор.
И обзор я не смотрю тоже, потому что... Ну, мне этот жанр не интересен. Я бы хотел сам составить мнение без вот того, что мне разделили на части и как бы вот рассказали.
А обзоры на ваши фильмы вы смотрите?
Нет,
Bad Comedian, вы же сказали, вы знаете, да,
что... Нет, я знаю, что он снимает обзоры, но я не смотрю. Так получилось, я очень этому рад, что я не смотрю эти обзоры, потому что это аккумуляция хейтерства, вот. И когда первая волна хейтерства пошла после обзора, я, значит, заинтересовался, ну, человеком, который эти обзоры делает, и почитал его интервью. Не обзор посмотрел, а почитал интервью. И узнал, что для того, чтобы сделать обзор, он смотрит фильм 3 раза. Один раз, первый раз как зритель, второй раз уже помечает что-то для себя, и третий раз на монтаже. И я подумал, как замечательно... Вот у человека такая профессия, что он вынужден смотреть мои фильмы как минимум 3 раза, а я могу его обзоры не смотреть ни разу. И сейчас у нас счет 9-0. Он уже 9 раз посмотрел мои фильмы, а я еще ни одного обзора.
А критику вы читаете?
Критику читаю, конечно.
Вот вы говорите, не смотрите Bad Comedian, Антон Долин, например.
Нет, его Антон Долина я читаю, потому что это профессиональный человек, и мы в таких приятельских отношениях.
Хороший, значит, он вам пишет, да, рецензии?
Да, нет, почему? Он, ему не понравился последний, самый лучший день ему не понравился, он сказал, что фильм не получился. Нет, это не с этим связано.
Зато песни прилипчивые.
Вот, просто так бывает. Ну, стараюсь читать кого-то, но я скажу, дело в том, что у зрительского режиссера, у человека, который хочет, чтобы его фильм увидел как можно больше людей, у него, конечно, все равно критерий, и это сколько людей пришло, условно говоря. Вот, как отреагировала аудитория. И в этом смысле критики, конечно, на втором месте. Они для артхаусников, для тех, кто на фестивале в основном ездит, вот для них мнение критиков важно.
Над чем вы сами последний раз смеялись, если мы говорим про комедию? Искренне, по-настоящему.
Искренне, по-настоящему.
Ухахатывались прям.
Ну, я очень яркие, хоть это было и давненько, но очень яркие эмоции доставил мне клип «Экспонат». Группа «Ленинград», режиссера Анны Пармас. Я после этого нашел ее в соцсетях, познакомился и просто и поехал в Питер, короче, познакомиться, потому что я понял, что это шикарный режиссер. У нее, ну, очень. Я позавидовал. Вот.
Что-то не вы сделали?
Да, я почувствовал зависть вот к этому короткому произведению, но это было великолепное, и там у них 170, что ли, миллионов просмотров, то есть люди не только слушают, но и смотрят, я думаю, из-за того, что это сделано просто круто. Потом я и с продюсерами познакомился, кто это делал. То есть на меня это прям неизгладимое впечатление произвело.
Я правильно понимаю, вы же как раз клипы не снимали? У вас короткометражек много,
да,
достаточно?
Да, я клипы не снимал.
А клип, а вам не интересен как жанр или...
Ну что-то мне не предлагают. Не предлагают.
А кому бы вы сняли, если бы предлагали?
Ой, я боюсь, честно говоря, жанра клипа, потому что очень важно совпадать с песней. То есть она должна нести в себе какую-то историю, чтобы ее рассказывать. То есть это не просто шел снег, там было грустно, да? Я боюсь, я с таким материалом не справлюсь. Вот. Поэтому я не знаю, кому бы я хотел снять. Не знаю.
Подождите, Ольге Бузовой бы не хотели снять клип.
Кому?
Ольге Бузовой нет.
Ну, я даже не знаю, кто это.
Ой, ладно вам.
Счастливчик.
Ну, из «Дома-2».
Как мало половину вот это все.
Я не знаю ни музыкального материала.
Человек такой, как будто в другой реальности живете, в параллельной в какой-то.
Слава богу.
Нет, ну вот все равно же тот же экспонат, там же тоже, ну не совсем история, все равно история додумывается.
Как, да, нет, там история рассказана, там найден характер, и этот характер раскрыт. Это просто ну, суперрежиссерское достижение. То есть истории в самой песне нет, но она дает возможность эту историю придумать.
Так вы точно так же можете додумать историю,
ну,
а не чтобы она была.
Не предлагают мне. У меня за все время было, может быть, два предложения.
От кого?
И оба эти, ну, как ни странно, от группы «Каста». Угу. Вот, но я не успевал, потому что была премьера, то есть сроки вообще не совпадали с тем, что... когда я мог, вот. И второе предложение тоже очень хорошее, и жалко, что у меня не получилось по времени.
Кто?
От «Глюкозы». Она вместе с группировкой «Ленинград» записала песню, вот, там, совместно со Шнуром. Ну, тоже у меня вот не получилось по времени.
Но вы скорее из-за «Ленинграда» бы снимали или из-за «Глюкозы»? Тут же
нет.
Надо еще понимать, чтобы вам более-менее нравился исполнитель, то, что, чем
да
вы
нет,
занимаетесь.
Да нет, там песня классная. И там был, вот начинала работать фантазия. Так устроено, я вот снял музыкальный фильм, и я просто знаю, что если песня, и вдруг начинают картинки какие-то возникать, ты слушаешь, возникают картинки, значит, может, ну, она сработает, ты ее можешь брать. И в обоих случаях это были очень классные произведения. Ну, не получалось.
Но я к тому, что я сейчас помогу вам, Жора.
Помогите мне.
Смотрите, если, например, там, не знаю, взять какую-то прям, ну, попсу, кто-то скажет, вот я с этим точно работать не буду. Вот с рэперами я бы, да. Или там, не знаю, с рокерами. Сейчас я подумала, кто рокер-то? Ну, Земфира, наверное, считается роком, да, таким. Ну, вот есть у вас какое-то направление по стилю, вот с этим я точно работать не буду.
Да нет,
даже не с группами, а
да
с какими-то.
Я кино хочу снимать.
Отстаньте,
ну,
женщины,
ну,
я хочу,
конечно,
снимать кино.
Клипы это какой-то, ну, там, возможно, когда время есть. Это там не лежит какой-то серьезный мой интерес.
Мы спросили, над чем вы смеялись, а над чем вы последний раз плакали? По-настоящему.
Ой, надо подумать.
Вообще плачете?
Да, конечно. Я в этом смысле могу, если что.
Это кино или это жизненная ситуация?
Нет, от кино, от кино. Кино может меня попасть. Ну, я сейчас не вспомню. Как обычно, такие вопросы надо задавать заранее, чтобы немножко покопаться и вспомнить. Вот.
Я над всеми фильмами плачу. Над «Титаника» могу плакать.
А вы можете прям в кинотеатре?
У меня самая мощная реакция была, ну, просто бесчеловечная, на «Танцующую в темноте» от Триера.
Да.
Я пошел, так получилось, что я учился в этот момент в театральном институте, и у нас был перерыв до вечернего мастерства, и у меня было несколько часов. Я пошел, а рядом с ГИТИСом находится кинотеатр художественный, и я смотрю «Танцующую в темноте». Зашел, и там такая аннотация лежала, что вот была премьера в Каннах, многие зрители рыдали. Я думаю, еще какой странный глагол, не плакали, а рыдали. Я пошел, и со мной случилось просто невероятное. За мной сидели люди, которые весь фильм хохотали. И они как бы не принимали того, что происходит, шутили. А мне, короче, хотелось плакать. Как-то я сопереживал Бьёрк тому, что с ним происходит. И я очень терпел. Как бы. Я не, ну, я понимал,
как мужчина.
Что я не могу расплакаться. Потом фильм закончился, я вышел на негнущихся ногах, дошел до ГИТИСа, там где-то около, ну, там, километра. зашел в нашу гримерку, и все, меня накрыло, я плачу, не могу остановиться, в голос вот просто. И приходит...
Сейчас, прямо сейчас хочется обнять вас.
И приходят мои сокурсники, и они подумали, что у меня кто-то умер. Вот, что я ничего сказать еще не могу, потому что я... И у меня еще чувство такое, что мы занимаемся ерундой. Вот великий фильм, а мы какой-то ерундой, какой-то показ, какие-то отрывки показываем. Вот, вот...
Хотите, вот чтобы так от ваших драм?
Ну, так, это другой жанр, и для того, чтобы на такую высоту зайти, там надо зрителя терять. Дело в том, что так устроено вот авторское кино, что... Чем более мощное предполагается воздействие, тем меньше аудитория. Что аудитория отваливается. И,
ну, но вы пока за то, чтобы аудитория была большая, пусть не так мощная, реагирующая.
Есть просто разные режиссеры. Ну вот условно мой мастер, Марк Анатольевич Захаров, да, он как бы говорил так, что такое успех? Это полный зал. Что такое неуспех? Не полный зал. А вот дальше начинаются художественные достоинства и так далее. Они очень важны, но... Мы, тем не менее, работаем для широкой аудитории, максимально широкой. Мы стараемся удержать ее внимание, мы стараемся быть ей интересны, понятны и так далее.
Вы несколько...
Это просто другой тип, чем Триер. Триер аудитории не важна. Как много людей это посмотрят. Поэтому в основном Триера смотрят те, кто кино занимается. Это для них обязательно. Вот. Мы просто немножко другие.
Ну, вы хотите однажды таким стать? Ну, когда да уже нет, там, это... не знаю, наберете себе.
Да, нет. Вы... Всех премий. Это совершенно разные типы, как сказать, проживания жизни. Есть человек, который берет саквояж и идет в неизвестность открывать новые территории. А есть человек, который приходит на эти открытые территории и строит там кино, кинотеатр. Вот помните, был человек с бульвара Капуцина?
Да.
Там был арт-художник и был делец. Вот. Я не то, что делец, потому что можно быть контрабандистом и в каком-то смысле находить золотую середину между смыслом и развлечением, да, между историей и развлечением. Но тем не менее, мы просто другие, вот, зрительские режиссеры. Я, например, не очень люблю фестивали. Я не думаю о том, как бы мне на фестиваль попасть с фильмом. А есть другие режиссеры, которые хотят заработать...
Вы не мечтаете о Каннах.
Вот так получилось. У меня была возможность с короткометражкой, например, поехать в Канны. Мне оплачивали проезд. Вот у меня есть короткометражка «Проклятие». Ее там как-то отобрали для какого-то спецпоказа и так далее, и так далее. Я не поехал, потому что это не моя мечта. Ну вот ходить в белых штанах по набережной... Это мечтают люди, которые мнят себя пионерами или являются пионерами, как Ларс фон Триер, там, как Годар, прекрасные мои любимые режиссеры. Просто я осознаю свое место.
Немного вас хочу отмотать назад. Вы так, несколько мотаем. Раз Захарова упоминали, Марка Анатольевича.
Да.
Ну, перед тем, как поступить в его мастерскую, вы же учились в школе-студии МХАТ, да?
Да.
И вас оттуда отчислили. Почему? Да.
Ну, слава богу, отчислили за профнепригодность. Не очень я хороший артист, вот, оказался. 2 года пытались они разобраться, насколько я...
Плохо или хорош?
Потом все-таки для себя на какие-то вопросы ответили, и, слава богу, отчислили. И если бы меня не отчислили, я бы не смог Марку Анатольевичу поступить, потому что он набирал в тот год, в который меня отчислили. Поэтому я счастливо пошел на режиссуру, да, и там уже был на своем месте.
Чему он вас научил? Вы говорили, что он вам какие-то слова волшебные произносил однажды, и вы эти слова как огонечек несли.
Так, нет, смотрите, или там есть чему научил и как он меня поддержал. Угу. Это две разные вещи. Научил он прежде всего относиться к смеху так же серьезно, как к слезам. Потому что когда мы учились в школе-студии МХАТ, считалось, что, ну, рассмешить очень просто, там, ну, как-то там глупость какую-нибудь скажи, покривляйся, вот как вы говорите, они там кривляются, и все будут смеяться. Вот, а когда я попал в мастерскую Марка Анатольевича, я понял, что добиться качественной смеховой реакции ничуть не легче, чем слез, и, может быть, даже сложнее, потому что надо быть точным, вот. И надо быть в ритме и так далее. Там очень много требований для того, чтобы люди реагировали смехом. А то, что он мне сказал, он мне просто на первом курсе посмотрел мой отрывок, там я дату эту записал, сейчас не помню, но это прям было для меня... Он посмотрел мой отрывок и говорит, вы знаете, вот на сегодняшний день, вот в этой кубатуре, вот в этой маленькой комнатке мы пока занимаемся, ну, вы талантливый человек. И я эти слова, он их больше не повторял.
Вы запомнили, что вы талантливый человек.
Я запомнил, и когда меня третировали продюсеры, когда я работал на телевидении, когда у меня что-то не получалось, вот, когда мне не доверяли, кто-то не верил в меня, там какие-то у меня случались неудачи, я думал про себя. Ну вот Марк Анатольевич мне говорил, что я...
Талантливый человек.
Да, поэтому я как бы... Он мне помогал сносить все вот эти карьерные трудности, через которые проходит начинающий специалист.
Наш слушатель спрашивает, а считаете ли вы себя гением, Алексей, все задает вопросы.
Да нет, конечно, что за... Ну, я что, больной человек, что ли?
У вас очень много было телевизионных успешных проектов. Телевидение совсем отошло на второй план, или вы планируете к этому вернуться еще?
Да, конечно, отошло. Дело в том, что все меряется количеством вложенного труда. Как устроен театр? Очень долго репетируют. Я театральный режиссер по профессии. Очень долго репетируют, годами, да, потом выпускают. Как устроено телевидение? У тебя есть неделя, быстро что-то тяп-ляп, и... значит, выпускает в эфир. Что-то не успел, не доделал, плевать. Давай, в эфир, в эфир, в эфир. Вот. Там в театре может работать лентяй и чувствовать себя комфортно. На телевидении может только трудоголик, но бездарный, потому что главное очень быстро бегать. И вот посередине между этими двумя индустриями находится кино, где у тебя есть время подготовиться. У тебя есть время снимать, ты снимаешь не 2 часа в день, а 3 минуты, вот, и в то же время ты можешь там, ну, как бы работать на совесть, поэтому из театра, где, ну, 3 часа в день репетируют, все, дальше ты гуляешь, и из телевидения, где ты работаешь, ноги у тебя отваливаются, ну, ты выпускаешь какую-то, ну, просто абсолютную чушь, мыльный пузырь.
Вы считаете, что ваши проекты тоже чушь?
Ну, на телевидении, да.
Большая разница.
Ну, большая разница. Ну, что это такое?
Ну, сейчас... это довольно самокритично.
Нет, смотрите, но если брать современные сериалы американские, они же сейчас по уровню, как полный метр.
Да, ну, сколько стоят эти сериалы и сколько минут в день они снимают? Вот мы сейчас сняли, я говорил, мы сняли сейчас сериал «Звоните Ди Каприо», называется. Мы снимали 8 минут в день. Это очень много. В кино снимают 3-4 минуты в день, ну, максимум 5. И это большая разница, как раз та самая. Ты бежишь, торопишься, чтобы успеть, или ты имеешь возможность сделать дублей столько, сколько надо, там, и так далее. Вот, я не знаю, мы постарались, чтобы это было как кино, мы репетировали, мы готовились, мы рисовали раскадровки, но, тем не менее, скорость выработка была большая. Американские сериалы, они работают, ну, там работают сейчас большие режиссеры, Содерберг, Финчер, они, Скорсезе, они снимают сериалы. Сейчас там денег не
это
меньше.
Это уже, как говорится, не западло снимать сериалы.
Ни в коем случае. Большие сериалы теперь снимают большие художники.
Вы смотрите что-то из современного? Какие-нибудь игры
«Карточный домик» вы смотрели?
«Карточный домик», «Больница Никербокер», «Breaking Bad», то есть «Во все тяжкие». Это...
Скажите, вот на фоне вот этой всей волны домогательств, псевдодомогательств иногда в американском шоу-бизнесе, в британском шоу-бизнесе, и поскольку мы про «Карточный домик» вспомнили и про Кевина Спейси, меня интересует, в России тихо и никто ничего не говорит, потому что домогательств нет, или мы до этого тоже когда-нибудь дорастем, когда начнут активно тут признаваться? Ну, потому что были и на телевидении, и в театре, и в кинопроизводстве. Во всех как-то вот этих вот областях побывали.
Так,
что там?
Есть ли домогательство?
Да.
Да.
Значит...
Ко мне домагивался. Именно вот в такой форме этот глагол нужно употреблять.
Я рассказывать не буду, но...
Но хотелось бы.
Домогательство, конечно, есть. Вопрос отношения к ним... И что с этим делать? Мы, мне кажется, еще не доросли до того, чтобы осуждать домогательство. Вот. С другой стороны, там, конечно, есть и истерия. То есть, если Вайнштейн вел себя как безумец, там, в ванной встречал, значит, каких-то актрис и так далее, ну, это, конечно, дичь. Но я там, я так понимаю, там уже пошло до того, что вот человек во время интервью... значит, что-то пошутил, смотрел на меня масляными глазами и так далее. То есть за домогательство принимаются уже просто какие-то флиртообразные вещи, а без флирта ведь не познакомишься. не пригласишь, не это самое, и даже жениться не
Вы домогались или вас домогались? Давайте так
Нет,
уже.
Послушайте, давайте я признаюсь.
Давайте.
Я домогался своей жены. Вот мы еще не были женаты, а я уже домогался.
Ой, слушайте, вы же ей... Нет, смотри, как вы домогался? После первой репетиции сразу сделал предложение. Домогательство.
Тоже мне домогатель. Ага.
Ну, тем не менее.
Не хвастайтесь. Давайте менее, поженимся, момент, или, если что, разведёмся.
В этот момент она сидела у меня на коленях, понимаете? А-а-а. Поэтому да, все равно предложение было после того, как я ее усадил. Мне кажется, тут надо как бы step back, как говорится, чуть-чуть охлонить. В общем...
Смотрите, ваша жена, Юля, она рассказывала, что ваша первая совместная поездка
была... Вот вы подготовились к интервью.
На Мальдивы, да? И она рассказала, что вы взяли с собой чемодан книг. Внимание.
Какой скучный вы человек.
Да, что за книги? Вы что, с ума сошли?
Юля потом рассказывала, что когда я, значит, уселся и начал читать, и она в первую секунду, значит, была в шоке. То есть, что это значит? Это...
Со мной скучно, наверное?
Да. А потом, нет, в общем...
Пошла в библиотеку.
Расслабилась, взяла книжку, я их взял много, там был выбор. А потом я и начал вслух читать, и вообще стало все хорошо. Мы читали биографию Чаплина, значит, я читал вслух.
Нет, это хорошо.
Вот,
вот
там
это романтично.
Очень и смешно, и трогательно, шикарная у него биография, автобиография, которую он сам написал. Так что, да, я книголюб. Вот.
Книгофил.
Вот я сейчас от вас пойду в книжный на Арбате, у меня есть, у всех свои есть ритуалы. Я для того, чтобы... успокоиться и вообще прийти в себя, я в книжном хожу, просто книжки листаю.
Вы что, после нас нервничаете, что ли?
Нет, я просто запланировал просто сегодня в субботу пойти в книжный магазин.
Жор, у меня еще вопрос, поскольку вы и театральный режиссер, по образованию, в первую очередь, театральный, конечно, мы вас не можем совсем не спросить про Кирилла Серебренникова.
Так.
Вы с ним знакомы лично?
Да, я с Кириллом Семеновичем знаком, я уверен абсолютно, что это все чушь и ерунда. Я вот работал в театре, поставил 3 спектакля. Значит, гонорар за мой первый спектакль, который я ставил год, составил 15 тысяч рублей. За второй спектакль, который я ставил, был 30 тысяч рублей, то есть чуть подрос. Я знаю, ну вот если на год это разделить, то вот ну, там на 2 тысячи в месяц жить очень тяжело. Я знаю, что в театре работают в буквальном смысле нищие люди. То есть, если человек не находит возможность где-то на стороне что-то делать, а Кирилл Семенович там он ставит в других театрах, ездит за границу, снимает кино, то прожить на это невозможно. Я знаком с актерами Гоголь-центра, которые там продают, когда и в какой-то момент там свои вещи что-то перепродают. Я помню, Кукушкин, что ли, разводил, выращивал какие-то мед, что ли, он там делал. Ну, там какое-то просто доходило до смешного. И обвинять этих людей, что они организовали преступную группу с целью хищения, это такая чушь. Какая ерунда.
Тогда кому это надо? Зачем
да
всё
я не
это?
Знаю. Есть люди, которым кажется, что они правы, потому что они, значит, там, других взглядов, а это вот враги, и надо их к ногтю. Я в этом вижу чисто заказную историю. Кому-то не понравилось, что делает Гоголь-центр, что делает Кирилл. Дали указание найти, что-то там вытащить. Вот они, оказалось, что... Ну, вот как я эту ситуацию рассматриваю, что там был бухгалтер такой, не очень, видимо, профессиональный, который плохо вел дела, оказались дыры в ее отчетности, ее взяли, и она, чтобы снять с себя ответственность, начала говорить, что да мне это вот Кирилл Семенович приказал. Я уверен, что Кирилл Семенович вообще к деньгам не имел отношения, ничего о них не знал, и это все, конечно,
время
грустно.
С вами быстро пролетает, а у нас уже рубрика,
в которой 5 вопросов одинаковых всем гостям. Первый из них, что вы когда-то скрыли от родителей.
У нас на самом деле звучит, как что вы скрыли когда-то от мамы, но мы знаем,
вы
что вас папа
немножко воспитывал.
Ничего такого специального не скрывал.
Даже не курили, да, двойки.
А, не, ну курил, хорошо, если это годится.
О, не годится. Не годится, такой скучный уже, так надоел этот ответ, он так часто у нас бывает.
Нет, у нас были очень доверительные отношения, и я, в общем, ничего не скрывал.
С какой бы блондинкой вы могли изменить жене?
Господи, да вы что? Да, так.
А что вы мумкаете? Знаете, какие у нас тут были всякие разные ответы?
Господи, какой...
Женатые люди, между прочим, говорили всяко.
Да, нет, ну... Ни с какой.
Самая большая ошибка в жизни.
Ну и вопрос у вас. Надо заранее это давать, потому что самая большая ошибка в жизни. Ой. Долго буду отвечать.
Ну, коротко. Не подойдет. Вам. Совсем маленький должен быть ответ. Ёмко попробуйте.
Нет, нет. Не получится ни ёмко, ни кратко.
Но ошибки были.
Ну, конечно.
У кого бы вы попросили прощения?
У папы своего я бы попросил прощения, потому что у меня не получилось. Вот как раз про ошибку. У меня не получилось. Ой. Не получилось ему помочь.
Последний, кто ваш лучший друг?
Мой лучший друг. У меня мне повезло, у меня несколько лучших друзей. Олег, Женя, жена моя Юля. Вот.
Чтобы мы не заканчивали грустно, продолжение «Горько», еще одно продолжение, нет. Когда-нибудь будет?
Я думаю, нет.
Так себе не очень весело закончили программу. Жила Крыжовников был у нас. Спасибо, что пришли.
Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
Через неделю услышимся.
Пока. Пока.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.